Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Поляки и русские. Русский миф о Польше. Архивная программа 2010 года. Напомним, что это год крушения польского президентского самолета под Смоленском. Разговор о политике и культуре. Марек Радзиван, театровед и культуролог, на момент записи программы директор Польского культурного центра в Москве, который закрыт после вторжения России в Украину. Вернулся в Польшу заместитель Адама Михника по культурным проектам в газете «Выборчий». Главная переводчица и пропагандистка польской литературы в России Ксения Старосельская, ушедшая от нас в 2017 году. Ее ученица Полина Козыренко. Сейчас она работает в Польше и помогает украинским беженцам. Писатель Игорь Клех и журналист-международник Дмитрий Бабич заняли пророссийскую позицию после 2014 и 2022 годов. Переводчик и социолог Борис Дубин ушел от нас в 2014. Мой коллега по радио «Свобода», публицист Виталий Портников, работает в Киеве, ведет прямые эфиры о войне России против Украины.
Для начала я хотела бы, чтобы мы послушали моего коллегу Виталия Портникова. Он специалист по странам постсоветской Европы. И Виталий говорит о своей любимой культурной фигуре, если можно так сказать. Это Ежи Гидроиц. Я бы сказала, что он пассионарий. Бывший дипломат, бывший военный, бывший министр информации польского правительства в эмиграции. И самое главное, он основатель и издатель многолетней еженедельника «Политика» и ежемесячника «Культура», где печатались Чоран и Симона Вейль, и Камю, и Томас Тернс Эллиот. Итак, Виталий Портников о Еже Гидроице.
Для польской общественной мысли, для польской журналистики и для польской политической жизни Ежи Гидроиц сегодня фигура монументальная. Но эта монументальность возникла с годами. Сейчас мало кто представляет себе, что когда Ежи Гидроиц начинал свою деятельность в качестве редактора небольшого эмиграционного литературного журнала, он был фигурой заведомо маргинальной, причем не только для новой социалистической Польши, но и для польской эмиграции. Польская эмиграция была убеждена, что когда новая Польша возникнет, это будет Польша 1939 года. Со Львовом, с Вильнюсом, Гродно, то есть со всеми теми территориями, которые в 1939 году стали частью территории Литвы, Украины, Белоруссии в результате Советского Союза. И Ежи Гидроиц был, пожалуй, первым мыслителем, который через свой журнал пытался доказать, что необходимо понять реальность. Не просто смириться с ней, не просто чувствовать себя побежденными, а напротив, выстраивать новые отношения с теми народами, государства которых неизбежно возникнут по периметру польских границ. Украинцы, белорусы, литовцы, россияне. И, конечно же, этот взгляд не был воспринят всерьез руководством Польской Народной Республики, потому что там всегда считали, что Советский Союз вечен. И уж поскольку вечен Советский Союз, вечно Польская Народная Республика и коммунистическое управление в ней. Оба этих взгляда на мир оказались опровергнуты временем. И тогда вышло так, что у польского государства, у польского общества нет никакой другой идеологической платформы, кроме как платформа Гидроица. По большому счету, то, что уже новое польское правительство эпохи Леха Валенцы, Тадеуша Мазовецкого, стало так легко договариваться с новыми властями в Киеве, в Минске, в Вильнюсе, в Москве, в конце концов, было связано с тем, что эти люди все были представителями интеллигенции, читавшими парижский журнал «Культура», который доставлялся в Польшу всеми правдами и неправдами. Эти люди были уже иначе воспитаны. И потом, как это все происходило, тут тоже для нас огромная проблема. Мы живем в мире, где нас никто не редактирует, где никто не обсуждает с нами наше творчество, где никто не ставит нам прямых, серьезных задач, так как Гидроиц ставил их авторам культуры. И вот публицистика Мирошевского, которая и есть, собственно, вот идеологическая основа всего того, о чем я говорю. И дневники великого Гамбровича, и дневники Ежи Семковского, и опубликованные в «Культуре» дневники Анджея Бабковского, и дневники Ежи Херлинга-Грудинского, тоже одно из крупнейших публицистических произведений польской литературы 20 века. Все результат сложной работы с редактором.
Виталий, почему Гидроиц не хотел возвращаться в Польшу?
Многие утверждают, что он просто боялся разрушить тот образ, который был у него в душе все эти десятилетия. Второй момент — это то, что он страшно боялся быть используемым определенными политическими силами. Он не хотел, чтобы его втягивали в конкуренцию, которая тогда уже складывалась в польской политической элите. И в-третьих, он прекрасно понимал то, что новая Польша возникает вследствие компромисса между теми силами, которые были в солидарности, которые были разрушителями социалистической Польши, и теми силами, которые эту социалистическую Польшу строили и защищали. И Гидроиц не признавал нравственных компромиссов. Компромисс политический, компромисс исторический. Это он понимал. Компромисс нравственный, это было для него недоступно. Он был из совсем другой породы людей. Вот из породы тех поляков, которые гибли под монастырем Монте-Кассино. А с таким сознанием легче было стать мертвым на поле боя, чем живым в нравственном компромиссе с врагом. Я думаю, что вот это тоже мешало ему не только приехать в Польшу, но и принимать польские государственные награды. Тут есть проблема. Гидроиц все время менялся. Люди, которые сейчас о нем говорят и пишут, воспринимают его как статичный образ. А его сила была в постоянном изменении. За несколько дней до смерти он проводил интернет-чат с представителями польской молодежи, и люди, которые участвовали в этом интернет-чате, он отвечал им на вопросы, диктовал свои ответы. Мы были глубоко потрясены тем, насколько он современен.
Виталий Портников о Еже Гидроице, Дмитрий Бабич.
Русская и польская культура самые консервативные, я считаю, в Европе. Это единственная культура, где сохранилось само понятие великого человека. Это интерес к конечным вопросам бытия. Зачем мы живем? Почему мы любим? Как остаться приличным человеком в обществе, которое приличных людей не принимает? В этом плане Гидроиц, журнал «Культура», в который он издавал, еще в 60-е и 70-е годы он решил проблему, в каких границах должна восстановиться свободная Польша. Ведь до 60-х, 70-х годов сохранялась эта иллюзия, что ее можно восстановить в границах 1772 года. И Пилсудский, если вы помните, когда вот произошло столкновение с большевиками, он, в общем-то, именно этого и добивался. А Гидроиц, он первым сказал, что нет, это невозможно, и не нужно к этому стремиться, а нужно поддержать независимость вот этих государств Белоруссии, Украины. Вот не уверен, что он и для России имел какой-то четкий проект. Мне кажется, что вот эта моя мысль, что культурное сближение России и Польши вызвано общим разочарованием в Западе, она может быть провокационная, но мне кажется, что она может начать какую-то плодотворную дискуссию.
Дмитрий Бабич, Борис Дубин.
Интересно ведь то, что пауза, ну, условно говоря, там, части 90-х и нулевых годов в польско-российских отношениях не коснулась культуры. Издавалось польских книг и показывалось польских фильмов нисколько не меньше, чем в советские времена. А вообще говоря, книги были даже и лучше, а фильмы уж и не хуже. Видимо, исчезло ощущение связи на государственном уровне, что всегда в России чрезвычайно важно, даже для независимых интеллектуалов. И, во-вторых, что-то произошло с тем самым слоем, который вот воспринимал, собственно, польскую культуру, для которого она столько значила. Ну, как в свое время, скажем, значила для Бродского. Несомненно, что в жизни Бродского, ну, по крайней мере, до отъезда на Запад, да еще долгие годы и там, Польша, конечно, была страной один или два в его ориентациях. Это было связано еще и с Литвой, понятно, поскольку он к Милошу пришел через Венслову. И в каком-то смысле в Польшу, к Польше пришел через Литву, но ясно, что это много для него значило, и очень много для нас, вообще говоря, значило в 70-е годы. В 60-е и 70-е годы польское кино, польская литература. В 90-е годы и кино было не меньше, и литература была не меньше, но значило это уже куда меньше и значило другое. Что-то, мне кажется, произошло не в отношениях между Польшей и Россией, а в том числе, может быть, в первую очередь, в том образованном слое, который, собственно, и задает интерес и придает какой-то смысл этому интересу. Какие там виды у политиков, это их дела. Но то, что фильм «Вайды» показали, мало того, что по каналу «Культура», но и по общегосударственному, самому популярному в России каналу, это чрезвычайно важная вещь. Там, по данным нашего центра, смотрели-то его, в общем, 9% населения, но 9% взрослого населения – это 9 миллионов человек. Совсем не худо. Что касается Гидроица, тут такую фигуру даже трудно с кем-то сопоставить. Культуростроительные люди есть. Мы их и в России знаем, даже и в сегодняшней России знаем. Но ведь он еще и политический человек, что для России уже не слишком характерно. Плюс он вполне реалистический политик, но при этом политик с идеалами, что еще реже встречается, ну, по крайней мере, в России уж точно. А что он сделал для культуры, это просто трудно действительно даже представить. У нас нет сопоставимой фигуры для этого. Целые собрания сочинений, которые выходили под его эгидой, и все то, что делал журнал «Культура», и все то, что делала библиотечка «Культура».
Борис Дубин, спасибо. Марек Родзионный.
Хотел 2-3 фразы добавить к тому, что сказал Виталий Портников. И самое главное, действительно, это такой реализм Гедройча. То, что он сразу, то, что для нас стало очевидно уже в 80-х годах, например, 70-х как минимум, а для него это было сразу понятно даже еще в военные времена, не только когда он создал «Культуру» сначала в Италии, потом переехал в Париж в 45-м году. То, что возврата в Польшу в границах не то, что там с конца 18 века, но даже и в границах 39-го года, к тому же не вернемся, все, прощаемся с этим мифом. И получилось так, что он довольно много лет был абсолютно сам. Он резко разошелся, например, с намного сильнее и лучше организованной средой польской эмиграции в Лондоне, которая как раз думала, что если вернемся к свободной Польше, если все получится, тогда вот вернемся к границам с 39-го года. Но кроме этого политического плана, есть у Гедройча еще и план культурный, литературный. Хотя он, конечно, тесно связан и проникает в этот политический тоже. Хочу сказать, что когда Милош ушел из польского посольства, как сотрудник польского посольства в Париже, он сразу уехал к Гедройчу. Гедройч через Юзефа Чапского приглашал его еще в 49-м году, когда Милош работал в Америке, в посольстве. Тогда они ему сказали: «Если что, мы тебе всегда поможем». Гедройч раньше Милоша не знал, он прочитал просто его стихотворение и решил: «Это интересный человек, давайте с ним как-нибудь связаться». И для Милоша эта поддержка была, ну, самой важной, я так считаю. И тут параллель тоже между Милошем и Бродским. Хочу напомнить легендарное письмо Милоша к Бродскому, первое письмо Милоша к Бродскому, в котором Милош пишет Бродскому, которое тоже лично не знал: «Не бойтесь, если вам говорят, что вы потеряете язык. Как-то расплавитесь в этой американской среде. Не бойтесь этого, все зависит только от вас». Но и последняя вещь. Я бы сказал, что культура для Гедройча не была целью, насколько я понимаю. Это было средство добиваться каких-то политических, общественных целей. В том числе и вот, ну, то, как он хотел строить наши контакты, наши отношения с Советским Союзом. Именно вот так. Не с Советским Союзом, а отдельно с Украиной, отдельно с Белоруссией, отдельно с Литвой, Латвией и Эстонией. С этими народами отдельно, а не с Советским Союзом как одним организмом.
Марек Родзион, спасибо. Ксения Старосельская.
Бродский и Милош, если бы не возникло этой связи между ними, то ее просто надо было бы придумать. Эти две фигуры поразительно ярко показывают особое отношение между людьми, выдающимися, люди колоссального масштаба, судьба которых оказалась ничуть не легче, чем судьба многих людей к такому масштабу и близко не приближающихся. Тут удивительно и человеческие отношения, и литературные отношения. Мне бы очень хотелось, чтобы на русском языке, и, может быть, это произойдет, вышла книжка, напрямую об этом рассказывающая, в Америке Ирена Грудзинска-Гросс написала книгу. Еще одно слово по поводу вот того, что сказал Дмитрий. Мне кажется, что разочарование в Европе есть на уровне... Ну, вот даже в 50-е годы в Советском Союзе или позже, в 60-е, интерес к Польше отчасти подогревался тем, что через Польшу наша интеллигенция, молодежь студенческая, приближалась к Западу. Читала книжки замечательных западных писателей, которые переводились на польский и не переводились на русский.
Ксения Старосельская, спасибо. Игорь Клих, пожалуйста.
Я небольшой специалист в гедройце. Но вот Боре Дубину могу сказать, что фигура аналогичная есть, Солженицын. То, что роднит Польшу и Россию, во-первых, они мне кажутся очень похожими в какие-то исторические периоды. То есть Польша вот в те времена ренессансные, она пыталась строить большую страну. Такой же шанс имело там Литовское княжество, но оно упустило свой шанс. А Россия сыграла в эту игру, и она является большой страной. Даже после падения империи. И что касается идеи величия, один английский толковый журналист, который провел какое-то время в России, как-то попытался сформулировать, в чем загадка привлекательности и отталкивания от русской культуры. Он написал в Таймсе, по-моему, что западному читателю даже трудно себе представить, какое значение русские придают таким малопонятным для нас всех вещам, как подвиг и вдохновение. И это те вещи, которые роднят поляков с русскими.
«Поляки и русские. Русский миф о Польше». Архивная запись 2010 года.
Я бы сейчас хотела послушать Полину Кузыренко. Она перевела замечательную книгу «Готланд» журналиста и репортера Мариуша Щигала, который, в общем-то, в довольно иронических тонах саркастически описывает советскую Чехословакию.
Может быть, одна из главных идей этой книги, ну, как я ее воспринимаю, он как раз хотел показать разницу между отношением как раз к величию, к романтизму у поляков и у чехов. Все мы знаем про Варшавское восстание, да, про вот такие вот героические страницы в истории Польши, когда поляки понимали, что, может быть, они идут на смерть, но они решили, мы погибнем, но мы что-то сделаем, мы не будем сидеть и умирать просто так. То же самое восстание в Варшавском гетто, ну, много было в Польше таких страниц. Чехи как раз предпочли несколько другую тактику, о чем Щигел... Он не говорит об этом прямо на странице книги, но он подспутно, как мне кажется, везде эта идея проходит, что чехи, для них было важно самосохраниться как нации. И они решили, там даже было несколько цитат журналиста Милены Есинской, что нам сейчас важна каждая самая маленькая сила и силёнка, каждый человек. Мы должны сохранить себя как нацию и не дать нас как бы, да, как скоту, чтобы нас всех перебили.
И как раз они себя освободили.
Меня возмущает то, что по нашему телевидению без конца говорят, что Прагу освободила именно советская армия. Когда советская армия вошла в Прагу, Прагу контролировали чешские повстанцы. В отличие, кстати, от Варшавы, где восстание произошло, без надежды на самом деле на успех и закончилось ужасной трагедией. Кстати говоря, обратите внимание, в массовой культуре ни русские, ни поляки не создали таких образцов, которые бы имели международный характер. На России и Польше как раз сильны не билетристикой, а таким настоящим искусством, мне кажется, глубоким. И в театре то же самое. Русские, поляки, обратите внимание, это интерес к конечным вопросам, он еще и выражается и в том, что огромное значение имеет культ предков. У русских он проявляется только в отношении участников Великой Отечественной войны, а у поляков, ну, практически во всем. И в этом плане мой любимый польский герой – это поэт Болеслав Лисьмян, который, извините, всю жизнь писал о кладбищах, о мертвых, обо всяких вот таких загробных явлениях. Стихотворение называется «Пчёлы». «В закутке под землей, в той ночлежке последней, где над мертвыми вечность, как ветхая крыша, в той ночи вековой, а для нас только летней, загудела, и смерть заметалась заслыша. Это пчелы, плутавшие в мире зеленом, словно в жуткие ульи проникли в пустоты. Рой так чуждо искрится, с таким перезвоном, что знобит темноту от живой позолоты. И задвигались мертвые жалко и квело, заслонясь веерами скрещенных ладоней, и шептали все громче и все изумленней. Это пчелы, вы помните? Это же пчелы. Мне кажется, что вот это отношение к конечным вопросам жизни и смерти в Польше не прервется, и оно роднит нас с поляками.
Дмитрий Бабич, Борис Дубин, пожалуйста.
Лисьмян прозвучал в переводе Анатолия Гирискула. Я и сам думал вообще говорить об этом стихотворении, когда готовился к этой встрече. Поэтому два слова о культе предков. Это очень проницательно отметил Милош и указал на Дзяды Мицкевича как начало новейшей, новой польской литературы. И сам очень к этой стороне жизни, ее укорененности в смерти, ее постоянном соотношении, соотнесении себя с тем, что до тебя, и с тем, что после тебя, видевший очень значимую часть своей поэтической биографии, своей жизненной биографии. Метафоры такие, они же как бы не бывают случайными, особенно если они становятся такой как бы парадигмой определения национальной культуры. Ведь задача сохранить себя как нацию перед Польшей стояла в высшей степени. Польша оказалась на несколько веков без национального государства, именно в тот период, когда в Европе строились национальные государства. Поэтому такой упор, с одной стороны, на родной язык и польских поэтов, и идея польского поэта-пророка трех, а потом четырех, а потом уже с Милошем, значит, пятерых пророков. А с другой стороны, конечно, вот эта тесная связь с миром предков и миром мертвых. Лесмина называли поэтом мертвых. Правда, в фельетонном таком смысле, но тем не менее. В этом смысле и поиск такого мессианского, утопического будущего у Мицкевича, у Словацкого, у Норвида, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта укорененность в мире предков, старины, но такой не благостной, а именно такой грозной, ну, даже мучительной, связь с тем, что с легкой руки ученых стали называть фольклором, и что, вообще говоря, характерно далеко не для всякой национальной поэзии. Еще несколько слов об именах, которые уже прозвучали. Мне будет жалко, если наши слушатели не услышат имени Юзефа Чапского. Очень важная фигура и для Польши, и могла бы быть для России. Чапский – это целая глава в истории русской литературы, но прежде всего, конечно, своими отношениями с Ахматовой, но и как живописец он чрезвычайно интересен, как писатель он чрезвычайно интересен, как мемуарист.
Борис Дубин, спасибо. Марек Родзионый.
Хочу еще напомнить, кроме Юзефа Чапского, как минимум две фамилии. Про одну из них я уже сказал, про Ярослава Ивашкевича, но тут немножко в другом контексте. И про Антони Гассунимского, тоже поэта и писателя. Они вместе были одними из пятерых основателей группы «Скамандр», поэтической, самой главной, самой важной группы вот 20-30-х годов. Это первое поколение свободной Польши после 1918 года, но одновременно последнее поколение тех, кто получил образование на чужом языке, именно на русском. В 18-м году это была совсем молодежь, но они еще успели закончить институт либо в Москве, либо, как Ивашкевич, в Киеве. И первые стихотворения и того, и другого, это выдающиеся легендарные польские поэты 20 века, они начинали на русском. И до конца жизни прекрасно общались на этом языке. Можно даже сказать, ну, билингвы, это, может, было бы уже слишком, но все-таки это почти. Что касается театра современного, ну, конечно, можно назвать такие фамилии, как Ежи Яроцкий, как Ежи Грутовский. Кстати, тоже это режиссеры, которые приезжали очень часто в Москву, и они закончили ГИТИС и тот, и другой после 1956 года. Но хочу назвать как минимум две современные фамилии. Это Грзегорз Яжина и Кшиштоф Варликовский. Это режиссеры, которые успешно показывают свои спектакли по всей Европе и по всему миру. Но что главное, течение нового взгляда на историю и историческую память и на память. Есть темы, которые были до конца 80-х годов, которых не было в общественной дискуссии, которые были почти табу. Имею в виду, например, восстание в Варшавском гетто и вообще судьбу евреев, граждан довоенной Польши. Это темы, которые не появлялись в поколении моих родителей или родителей Варликовского и Яжины, а как раз их интересуют эти вещи. Вот эти темы, например, еврейская тема, она сейчас в театре появляется очень часто и, кажется, для Варликовского, лично для него, чуть не самое важное.
Игорь Клех, пожалуйста.
У меня нет любимого польского героя, писателя. Меня больше интересуют интересные фигуры, неоднозначные. Что касается театра, а что вы скажете о Тадеуше Канторе? Просто совершенно потрясающий театр. Он был посредственным художником и гениальным режиссером, автором поэтического театра, авторского театра. Не знаю, как его назвать, но я, когда впервые увидел по польскому телевидению во Львове его постановки, телеверсии, это было нечто.
А разве Бруно Шульц не является вашим любимым культурным героем?
Естественно. Вот Бруно Шульц, поэтому я и говорю, вот Тадеуш Кантор, родственная ему фигура, Бруно Шульц и Марек Вильк, наш современник, живущий в Карелии. Поляк, связанный с солидарностью, бывший в подполье, потом корреспондентом в Москве и вдруг осевший вот на русском севере.
А что общего между Шульцем и Вильком?
Это соединительные фигуры. Шульц – это еврей, писавший на польском и живший в западноукраинском городке Драгобыч. Если человек на литературную карту мира нанес свой родной город, являющийся украинским сейчас, раньше это был польско-еврейский город, город нефтебаронов, захеревший начало 20 века, это значительная часть культурного слоя приветствует то, что Шульц – это еще и украинский писатель. Такая вот фигура, которую должна примирять и наводить мосты между русскими, поляками, украинцами, евреями, как Гоголь, это не повод ссориться русским с украинцами, а наоборот. То есть это и русский, и украинский писатель Гоголь. А Шульц, как я уже говорил, вот такая ключевая тоже фигура подходящая.
Игорь Клих, спасибо, Дмитрий Бабич.
Мне кажется, что если говорить о польском театре, необходимо упомянуть Славомира Мрожика. И для меня вот таким культурным театральным впечатлением была постановка пьесы «Мрожика и эмигранты» в театре-студии «Человек». Там ставились вот эти конечные вопросы о свободе, о смысле. Но там еще был поставлен очень важный вопрос, интересный для поляков и для русских, отношение интеллигенции и народа. Мне кажется, что интеллигенция – это действительно уникальное русско-польское явление. Но можно было быть пьяницей и быть интеллигентом. И нельзя было быть царским генералом и быть интеллигентом и в России, и в Польше. И это во многом объясняет даже саму фигуру Гидройца. То есть это такое интеллигентское явление, которое нужно очень беречь, очень дорожить.
Борис Дубин, пожалуйста.
Два слова уж тогда об интеллигенции. Не хотел я и не думал вообще говорить об этом вопросе. Но это совсем отдельная тема, и она неотделима от темы интеллигентских иллюзий. И то, с чем мы имели дело здесь, в России, в 90-е, особенно в 2000-е годы, среди прочего, имеет и этот смысл. Это крах интеллигентских иллюзий. К сожалению, иллюзии составляли, ну, если не весь духовный капитал интеллигенции, то очень значительную его часть. И поэтому интеллигенция, люди чрезвычайно взрослые, а некоторые уже и пожилые, как ни странно, перенесли крах иллюзий очень тяжело.
«Русский миф о Польше». Архивная запись 2010 года.
С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».